Дорогие друзья, нам нужно вернуться от советов молодых людей к отцам, по следам отца. Немножко перестроиться нужно. В 2008 году группа Евгения Никифоровича Пушкова вместе с ним поехали в Америку. Я тоже поехал с ними, я был проповедником в этой группе в то время. И вот в процессе поездки мы были в Калифорнии, и нас пригласили на радиостанцию с Евгением Никифоровичем. Радиостанция, там был прямой эфир. То есть мы говорили, и люди могли в любое время позвонить и по телефону задать вопрос. Мы отвечаем, а в эфире все слушают в разных странах. Это радио «Голос мира», которое мы с вами тоже слушаем. И вот в процессе нашей беседы звучит вопрос. Евгений Никифорович немножко рассказывал о братстве, о гонениях, которые были. И вдруг звонит телефон и звучит вопрос – «Зачем вы нам рассказываете здесь о братстве, о гонениях? Мы здесь в Америке живем, здесь все одинаково, никаких гонений здесь нет. Зачем вы опять напоминаете нам отделенные, регистрированные? Вот, ответьте, пожалуйста, для чего вы это делаете?» Ну, я слушаю этот вопрос, и, конечно, я понимаю, что ответит на этот вопрос Евгений Никифорович, поскольку он и сидел в тюрьмах. Он знает, что такое братья предают, когда он сидел в тюрьме, зарегистрировали церковь, чтобы не быть гонимыми от властей в то атеистическое время, во время гонений. И я сижу спокойно, думаю, ну, он ответит. И вдруг он мне говорит, отвечай на этот вопрос. И я, по милости Божией, вот вспомнил седьмую главу Деяний апостолов, о которой я рассуждал недавно. Там речь Стефана. И вот, друзья, вот там как раз хорошо видны следы отцов. Стефан говорит о том, что наши отцы, они, вот наших отцов, фараон принуждал еще в Египте бросать сыновей в реку. Наши отцы вышли из Египта. Наши отцы, в частности, Моисей принял живые слова. Бог говорил Моисею и отцам нашим. А потом он говорит... Наши отцы не послушали этих слов. Наши отцы приняли скинию служения. Наши отцы, и вдруг он обращается к людям, которые привели, и говорит, кого из пророков ваши отцы не убили? Кого они не предали? Ваши отцы убили праведника, он не противился вам. Ваши отцы, и я когда читал, думаю, стоп. Стефан обращается к израильскому народу. Вначале он начал так. «Братья, отцы, послушайте меня». Хороший коллектив собрался вокруг. Он рассказывает о предках, об отцах. И вдруг он говорит, «Ваши отцы убивали праведников. Ваши отцы распяли Иисуса Христа. Ваши отцы – люди с необрезанным сердцем и ушами». И тогда они заскрежетали зубами и побили его камнями. И я коротко говорю эту мысль и сказал в своем ответе, что до какого-то времени Стефан считал отцов наши. Но когда четко стал вопрос, или они каются в своих поступках, идут за Богом, это мои отцы, наши отцы. А те, которые жесточили сердце, убивали праведников, пророков, убили Иисуса Христа, он говорит, это не мои отцы, это ваши отцы. И доказательство того, что они дети этих отцов, они убивают Стефана. Поэтому я там коротко сказал мысль, что все равно приходит время, когда мы смотрим, наши отцы или не наши отцы. Те, которые предавали, которые шли путем, а потом покаялись искренне, наши отцы. Наши отцы каялись. И Бог их принимал, наши отцы. Друзья, мы сегодня много слышали за Езекию, царя. Но он тоже был человек. Хоть и написано, всем сердцем он последовал за Богом, все делал как бы хорошо. Но вот я прочитаю из второй книги Паралипоменон, о нем написано, 32 глава, 31 стих. Немножко выше. «И действовал успешно Езекия во всяком деле своем, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Друзья, вот Иезекия, о нем написано, что он был прекрасный человек. Он делал все, поступал, вот как бы по следам отца Давида шел. Все хорошо. Но вот момент один. Оставил его Господь, чтобы показать Иезекии, а ну-ка посмотри, какой ты хороший. А тебе и в Библии написано «все хорошо». И делал ты все преданным сердцем. Это люди пишут, это люди пишут. А вот давай посмотрим, какой ты есть на самом деле. А случилось так, что пришел пророк и сказал: «Иезекия, напиши завещание, ты умрешь, ты не выздоровеешь от болезни своей». И написано, Иезекия отвернулся к стене и заплакал. Горько плакал и говорил: «Господи, да я ведь ходил с преданным сердцем перед Тобою, да я ведь все делал так, как Ты ходил, да я же такой хороший, Господи, ну как Ты можешь, я же еще совсем не старый». Ну хорошо, ты считаешь, что я не прав, ну, своими словами, говорит Господь. Давай, добавлю тебе 15 лет, посмотрим. И пророк возвращается, говорит: 15 лет еще будешь жить, еще пойдешь в дом Господень. Иезекия обрадовался, а тут приходят посланники из Вавилонского царства, чтобы узнать о здоровье Иезекии, о знамении. И тут Иезекия как будто бы потерялся, как будто бы он рассудка лишился. Он ведет этих людей, великого мощного государства, которое сегодня еще не воюет с Израилем, он ведет в сокровищницы и показывает: посмотрите, сколько золота у меня, посмотрите, сколько здесь драгоценных камней. А вот, а эти послы ходят: о, вот куда идти за золотишком надо. Понятно, понятно. И все это дело записывают, фиксируют там у себя. Все показал. Пророк спрашивает у Иезекии: кто приходил? Да вот приходили с Вавилона. Ты им показывал что-нибудь? И вопрос-то задает: ты им показывал что-нибудь? А Иезекия, как мальчишка нерассудительный: ничего не осталось, чтобы я им не показал. Все показал. И пророк говорит: Иезекия, что ты натворил? Они придут за тем, что ты им показал. Они придут с тысячами войска, колесниц и все прочее, и детей твоих уведут в плен, и жен твоих заберут, и будет страшная беда. Но Иезекия сказал, продолжает свою речь: ой, как хорошо, что это будет не в одни жизни моей, хоть я благополучно умру. Это что такое? Это тот человек, о котором написано, что во всем поступал успешно, благоразумно. Друзья, это был человек успешный, благоразумный до тех пор, пока Бог был с ним. Написано, оставил его, вот отошел в сторонку Бог. И за короткое время столько глупостей натворил этот же самый человек. Этот же самый. Друзья, какой бы ни был хороший человек, он недостаточно хороший, чтобы лично угодить Богу, чтобы свято ходить перед Богом. Недостаточно, нет таких людей. И поэтому этот пример показывает, насколько нам необходимо присутствие Божие в нашей судьбе. Замечательный Иезекия, ничего против не имею. Наверное, он тоже так о себе думал. Когда о человеке говорят, он хороший человек, замечательный, это нормально. Но когда сам человек о себе так говорит, то это уже что-то не то. Вот что-то подобное было у Иезекии. Всю славу, всю почесть надо Богу отдать. Господи, обо мне говорят, что я хороший. Обо мне говорят, что я замечательный. Я такой вот послушный. Господи, ведь это же Ты. Слава Тебе. И так от сердца. Нормально. Но если себе присвоил, жди беду. Так и случилось у этого Иезекии. И, кстати, друзья, дважды вот написано, и в 33 главе дважды написано, вот смотрите, как написано. Написано, что ради себя, говорит Господь, и Давида, раба моего, я и сохраню, и победа будет в данном случае, вот там одна из войн. Следующее говорит, ради себя и ради Давида, Господь говорит Езекии. Но он не говорит, Езекия, ради тебя и Давида, и ради себя. То есть Господь урок преподает. А почему ради Давида? Разве у Давида не было поступков глупых? Разве не было поступков ужасных в жизни? Разве не умирали безвинные люди, типа вот Урия Хитинянин из-за Давида? Да, было. Но мы слышали, у Давида было одно прекрасное качество. Он осуждал. Как только он поймет, что он сделал неправильно, как только Дух Святой осудил его, следовало покаяние. И покаяние настолько сердечное, настолько искреннее покаяние следовало. И Бог это учитывал. Он учитывал, что мы все люди, все люди. И понимал Давид, что пока он с Богом, в нем сила. Если он сделал грех, и Бог от него отступает, он пропал. И поэтому Давид цеплялся. Господи, прости меня и помилуй. Я, друзья, просмотрел места Писаний, открыл симфонию и посмотрел слово «оставил». И знаете, там 99%, очень много текстов библейских, слово «оставил», оно означает, когда народ Божий оставил Господа, прилепился к идолам, полюбил языческие вот эти обряды, греховные, жизнь эту, то Господь оставлял этот народ. И дальше случались бедствия. Когда ангел пришел к Гедеону и говорит, «Гедеон, муж сильный, Господь с тобою!» Гедеон что ответил? «Как Господь со мною? Да посмотри, мы в таком уничижении, мы в таком презрении, филистимляне вокруг ходят, враги, амаликитяне, и я спрятался, чтобы вот пшеницу вытолочь, спрятался, потому что враги могут забрать». И он говорит, «Господь оставил нас. Где же та сила, где же то, что было раньше, когда был с нами Господь?» Вот Гедеон понимал прекрасно. Господь оставил, значит, бесславие, значит, пленение, значит, позор. В 70-м псалме, там в 11-м стихе написаны такие слова, автор пишет, «Враги говорят, оставил его Господь, поэтому пойдемте, будем нападать на него, уничтожим его, потому что у него нет заступника». Вот что значит «оставил его Господь». Друзья, и вот Езекию оставил Господь, чтобы показать. Езекия – это тоже вот по следам отца хороший царь был. И вот этот поступок Езекия – это тоже урок для нас – для него горький, но для нас из этих ошибок извлечь добрые уроки – хороший урок, чтобы нам не жить так, чтобы Господь нас оставил. Чтобы не жить так, друзья. Я прочитаю еще место Писания. Оно записано в книге пророка Иеремия, 15 глава. «Когда оставляет Господь?» Вообще, друзья, мы понимаем, что все люди могут согрешать. И мы понимаем, что еще какое-то время, ну вот человек идет как по накатанной, да, вот толкнули машину, и она катится. Вот человек может сделать грех, впасть в искушение, а Дух Святой напоминает, обличает, побуждает к покаянию. Но вот наступает момент, о котором я прочитаю. Это книга пророка Исаия, Иеремия, простите, 15 глава, 6 стих. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Вообще, друзья, это страшное слово. Я однажды прочитал у себя его черной пастой, подчеркнул это слово. Господь говорит, я оставил тебя, потому что ты меня оставил давно. Я еще тебя не оставлял какое-то время. Я хотел за тобой, я вот побуждал тебя к покаянию. А потом говорит, я устал миловать. Это говорит Господь, о котором написано, что Он не утомляется, и разум Его неисследим. И вдруг сам Господь за себя говорит, я оставил тебя, потому что я устал миловать. Друзья, когда закрывается небо, это страшно. Мне приходилось 2 года ездить на север. Мы там совершали служение с братьями местными, миссионерами среди хантов. И вот однажды, помню, я еду на снегоходе, буран-снегоход, с одним хантом. Его зовут Илья. И нам нужно было проехать 108 километров по тайге. И вот мы едем по тайге. Вы знаете, для меня, вот я влево посмотрю, озера, тайга, речки где-то, вправо то же самое. Но вот в тайге, если вас завести и завязать глаза и крутнуть несколько раз, в какую сторону идти? И если нет следов, вы не будете знать. Все одинаково. А Илья едет, где-то он поворачивает, где-то речку переезжает. Я удивляюсь. Остановились в одном месте передохнуть. Я говорю: Илья, как ты дорогу находишь? Все одинаково вокруг. Он говорит: да ты что, посмотри, там берег не такой, как там, а там дерево, видишь, совсем не такие, как там. Ну, мне абсолютно одинаково все. А он еще говорит: знаешь, в незнакомой местности мы ориентируемся днем по солнцу, мы знаем направление, куда ехать, где юг, где север, и по солнцу мы смотрим, и даже время по солнцу он определяет четко. Он охотник, рыбак, вся жизнь его в тайге прошла. А ночью, говорит, по звездам. И вот мы без всякого там компаса, без навигации, как мы брикли сегодня, мы проехали туда, значит, 108 километров, а мы проехали 112. И он так сокрушался: ай-яй-яй, 4 километра я заблудился где-то. Я думаю, хорошо, что мы приехали, заблудился 4. А обратно 108 ровно, и он довольный, вот сейчас нормально. Я говорю: Илья, ну вот представь, что ночь, и черные тучи небо закрыли. Не видно ни луны, ни солнца, то есть ни звезд, ничего не видно. Ночь и туча черная. Как ты будешь тогда ориентироваться? Он так посмотрел на меня и говорит: знаешь, когда небо закрытое, всем плохо. Знаете, вот, в общем-то, простой человек, но мудрость есть. Мудрость есть. Такое иносказание: когда небо закрытое, всем плохо. Друзья, и вот здесь написано: я устал миловать. А в книге послания Евреям, 13 глава, Господь говорит слова: не оставлю тебя, не покину тебя. И дальше автор говорит: что сделает мне человек? Если Господь говорит: я не оставлю тебя и не покину тебя, что мне может сделать человек? А если я оставил тебя и покинул тебя, это как раз сразу видят. Это видит дьявол, это видят люди, это живая мишень. Только бы добить. Только бы добить. Поэтому Гедеон и говорит: где же Господь с нами? Мы такие несчастные, мы такие жалкие и нищие. Друзья, в 51-м псалме я прочитаю слова Давида. Когда он однажды тяжко согрешил перед Богом, и потом он молился и просил у Бога прощения. Послушайте, как он молится: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Друзья, это первое условие. Не убирать в сторону. Да ничего, да все так живут, и я. Давид говорит: грех мой всегда передо мною. Дальше он пишет такие слова, 13-14 стих: «Не отврати меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Давид хорошо понимал, что значит общение с Богом, испытывал эту радость, это счастье, от которого он не мог даже просто стоять. Он прыгал, написано, скакал от радости, от счастья, возносил хвалу Богу. И вдруг все это ушло. Жизнь потеряла смысл. А перед глазами вместо общения с Богом – беззаконие. Беззаконие. И Давид молится: Господи, убери, прости, помилуй меня. И Духа Святого Твоего не отними от меня. Друзья, что будет, если отнят будет Дух Святой? Один человек сказал о своей церкви такие слова: если завтра Бог заберет Духа Святого на небо, то мне кажется, что наша церковь это не почувствует. Мы будем также приходить на собрание, мы будем также петь, все будет так же, Потому что сегодня мы живем так, что никакого близкого общения с Духом Святым нету. Мы его не слушаем. На его побуждение мы не откликаемся. Есть он или не станет его, он говорит, мне кажется, разницы никакой не будем. Вот до какого состояния мы дожили. Вообще страшно. Страшно. Друзья, я прочитал некоторые высказывания человека, который переживал о служении Богу, о благовестии, о проповеди Евангелия. И вот о личном общении с Богом и о жизни церкви он переживал. И вот он говорит, я сегодня сказал немножко о впечатлениях. Он говорит, давно ли у нас были такие собрания, после которых мы выходили на улицу и ни о чем другом думать не могли, говорить не могли, как только о том, что мы здесь слышали. Присутствие Божие, где мы находились, где благодать Божия изливалась в наше сердце. Мы это переживаем? Вот когда закончится собрание или был перерыв, мы вышли на улицу, о чем мы говорили, о чем мы рассуждали, что было в нашей голове? Были ли мы под впечатлением общения с Богом, Духом Святым? Или, может быть, для нас это стало, сейчас я говорю, что-то странное такое. О чем он вообще говорит? О чем он говорит? Друзья, и вот Давид знал, о чем говорил. «Духа Святого Твоего не отними от меня». И последняя мысль, друзья, а потом я приглашу помолиться. Знаете, почему добрые следы, например, Давида, ради себя самого и Давида говорит Господь? Потому что Давид исправлял ошибки свои покаянием, Бог возвращал ему и радость спасения, и Дух Святой опять был с ним, и он указывает путь. Апостол Павел тоже однажды говорит, как Бог помиловал меня, самого последнего грешника, для того, чтобы никто из нас, сидящих здесь, не сказал, а меня, наверное, не помилуют. А вот есть люди впереди нас, которые правильно прошли, и следы их, следы отцов, они нам указывают, как и нам исправлять наши ошибки. Книга пророка Захария, 3 глава. Там пророческое видение пророку Захарии. И он пишет, «И увидел я Иисуса, великого Иерея». Это не Иисус Христос, это был священник того времени, такое же имя у него было. Но знаете, что примечательно? И ангела, который стоял рядом, значит, священник Иисус, вторая личность, ангел стоял рядом, и по правую руку, третья личность, стоял сатана, чтобы противодействовать ему. И написано, Иисус же одет был в запятнанные одежды. Друзья, это видение было, но это видение говорит о многом. Что такое запятнанные одежды, нам понятно. Это грехи, которые на одежда праведности нам подарил Бог, а мы ее запятнали какими-то поступками, делами, словами. Запятнанная одежда. И когда эта одежда запятнанная, тут как тут по правую сторону появляется сатана. Все мы задолжали. Появляется, чтобы противодействовать общению с ангелом, нашей духовной жизни, общению с Богом, мешать. И кто-то в этой борьбе устал. А ладно, живу, плыву по течению, да и ладно. Но Иисус, сын Иосидеков, он стоит, написано, он молчал. Он не оправдывался. Он не ссылался на кого-то. Вину свою и запятнанную одежду он не приписывал вину кому-то. Это из-за него, из-за того. Это потому, что он стоял в глубоком сокрушении. И тогда Господь сказал, снимите с него запятнанную одежду. А ему самому сказал, я снимаю с тебя грехи твои. И одели его в чистую одежду, и кидар возложили на голову чистый. И читаем, и стоял ангел, и Иисус, и сатаны уже нету. Все. Все наладилось. Друзья, как страшно, когда вот эти пятна, и рядом сатана. И братья предложили мне, чтобы я призвал к молитве и к молитве покаяния. Вот к той молитве, которая спасла жизнь Давида, отца нашего, о котором мы слышали сегодня. Той молитвы, которую так хотелось бы, чтобы звучала и спасала нас. Иногда говорят, ну что, покаяние, покаяние, ну сколько можно каяться? Друзья, да, это плохо, когда мы каемся, грешим, грешим и каемся, и жизнь такая, это плохо. Но если все-таки запачканная совесть, если нет радости внутри этого личного общения с Богом, то все начинается с покаяния. У Давида начался путь к Богу после покаяния, когда пришел Нафан к нему, когда ему он рассказал, и вот здесь Давид перед глазами своими увидел беззаконие и стал каяться. И Бог помиловал его. Друзья, Бог помилует и нас, если мы будем обращаться к Богу в покаянии. Бог нас помилует. Наступает минутка, когда нам нужно заглянуть и попросить Господа: «Господи, освети сердце мое и скажи, что мне делать сейчас?» Я часто, друзья, смотрю на тех людей, которые выходят с молитвой покаяния, искренней молитвой покаяния, а потом встают с колен и идут. И я смотрю, шел с грузом сюда, а идет прощенный. Счастливый человек. Идет прощенный. Поэтому покаяние, друзья, это привилегия, которую дает Бог. Пока еще сила крови Иисуса Христа действует, и Бог прощает в молитве покаяния. И Бог через эту молитву покаяния указывает дальше, что нужно делать. Это торжественный, особенный момент нашего служения. Один поэт выразил такие слова в своем стихотворении, там один куплетик. «Мой каждый шаг творит мою судьбу. Иду к тебе с повинной головою. Благослови, Господь, начать борьбу, борьбу тяжелую с самим собою». Да благослови ты нас, Господь, чтобы сейчас, вот, когда мы встанем вместе с вами, и как это у нас уже есть такая добрая традиция, будем петь псалом. Слышишь ли ты голос Божий? И во время пения этого псалма, друзья, уже я не буду говорить, никто не будет говорить, в наше сердце будет говорить только Дух Святой. И кому необходимо сегодня, чтобы Господь вернул радость спасения, радость общения с Богом, чистоту совести, друзья, то у вас есть привилегия, возможность пройти сюда вот вперед, склониться на колени и попросить у Бога прощения. Сегодня еще такое счастье мы имеем. Давайте мы встанем теперь, друзья, будем петь вместе псалом, и во время пения псалма, кого Дух Святой побуждает к покаянию, вы можете пройти и помолиться Богу.